Всем добрый день, с вами Аэрогруппа «Подельники». Мы находимся в подкастерной дома Маклецкого и с помощью городской редакции записываем наш новый подкаст. С вами Иванова Полина,
Волков Евгений
и Савилова Антонина.
Вы можете услышать нас здесь или прочитать нашу текстовую трансляцию на It's My City.
Сегодня у нас будет очень интересный гость, он присоединится к нам по телефону, поэтому заранее просим прощения за качество звука. Этого гостя зовут Роман Ковалев. Он работал в Институте территориального планирования ГРАД в Омске. Это крупнейший в России проектный институт, который делает генеральные планы разных городов от Симферополя до Владивостока. И Роман профессионально занимался тем, что вовлекал в обсуждение генеральных планов самих горожан в разных масштабах, формах и видах.
Сегодня мы у него узнаем, как именно они это делали и как нам перенять этот интересный опыт.
Роман, расскажи, что вы делали в других городах, когда разрабатывали генплан? Как общались с жителями?
Спасибо большое за приглашение. На самом деле, разного рода документации. И если мы говорим про генеральный план или про землепользование, то это документы такие скорее общие и для людей всегда понятно. И вопросы, которые возникают у них на обсуждениях, на каких-то встречах, процесс работы, какой-то процесс включения в эту работу, они чаще всего либо общегородские, ну, то есть то, что наболело, то, что случилось вне зависимости от того, вообще, в принципе, как развивается город, либо сугубо какие-то личные, касающиеся их имущества и так далее. Поэтому, наверное, одна из самых больших сложностей или какая-то специфика состоит в том, что чаще всего команды или специалисты, которые разрабатывают такого рода документы, они сталкивают вопросами с жителями, у которых есть вопросы, абсолютно чаще всего не касающиеся самой документации. И в этом смысле нужно, и мы пытались проводить такую работу, и в принципе, мне кажется, это важно, чтобы среди всего этого, первая часть, понять, что полезно, важно и нужно было бы учесть в своей работе. И вторая часть, суметь людям, жителям донести то, что их вопросы, они не решаются напрямую здесь и сейчас, но при этом попытаться для них какую-то формулу разработать все-таки какой-то помощи в этих вопросах.
То есть ты имеешь в виду, что когда, в общем, жителям наконец-то говорят, ну вот, давайте же поговорим о генеральном плане, они приходят со всеми своими как бы больными местами, которые у них накопились.
Можешь пример такого вопроса привести?
Да. Да, я именно это имею в виду, и чаще всего это вопросы, которые условно ты мог бы нагуглить, введя на сайте. Ну, хороший, кстати, совет, поедете в какой-нибудь город что-нибудь делать, заходите на сайт Пикабу, вводите название города, видите весь спектр эмоций людей по поводу этого города. Ну, наполовину смешной совет, но на самом деле на таких сайтах отражается такое. Да, люди приходят говорить об экологии, именно о какой-то конкретной ситуации, когда, условно, они умирают в каком-нибудь Челябинске от того, что все ужасно и плохо, и все невозможно исправить и так далее. Либо они приходят и говорят, что у нас все на свете захвачено коррумпированными чиновниками, все продано, смотрите, наш лес разворовали. Или говорят о том, что в Владивостоке, о том, что наши скверы давно вырублены, и что с этим делать, у нас не хватает их и так далее.
Да, тогда вопрос, а есть ли у вас какая-то методика, как это обсуждение сделать конструктивным, или какие-то инструменты, которыми вы пользуетесь?
У нас сложно сказать насчет методики, когда ты можешь ее там расписать и обосновать, но в своей работе мы старались проводить часть довольно широкую, образовательную часть, когда мы с людьми, которые заинтересованы, у которых есть. Ну, я их как-то пытался систематизировать, и вот такая получилась конструкция, что разговаривать со всеми людьми, конечно, невозможно. И вот часто у обычных наблюдателей или еще у кого-нибудь возникает вопрос, ну как же вы там поговорили с 30 людьми и решили на основе этого, где социологический опрос на миллиард человек? Всех надо спросить. На мой взгляд, это, естественно, заблуждение. Разговаривать нужно с теми людьми, у которых есть сформулированный запрос на город. То есть теми людьми, которые до тебя, до прихода, команды какой-то, до начала работы над проектом, у них были вопросы к городу, то есть они размышляли о нем. Сложно говорить с людьми, которые никогда в жизни, ну, точнее, даже не сложно, наверное, нужно по-другому разговаривать с людьми, у которых нет представления о городе в принципе. никогда не задавались вопросами, почему так, где у нас остановки, почему общественный транспорт проедет и так далее. С этими людьми нужно по-другому. Теми, с кем мы старались выстраивать какой-то диалог и общение, мы пытались найти людей, которые уже размышляют о городе в каком-либо виде, в самом начальном, естественно, и так далее. Мы старались для них устраивать такую образовательную часть, когда мы говорили о том, что да, есть часть, которая затрагивает генеральный план, ну или какая-то документация. И вот на эти вопросы мы можем отвечать, с этим мы можем работать. Давайте нашим общим усилием каким-то сформулируем городское представление о том, каким он должен быть этот документ. В этом смысле, ну это такая достаточно, нам, по крайней мере, казалось, что положительная практика, потому что думающие, размышляющие люди всегда готовность включаются. И в такой процесс просто нужно немного объяснить, в чем дело. Потому что слово «генеральный план», оно как-то звучит, как будто он все на свете решает. Генеральный план, он как генерал, все для всех, решит все вопросы и вообще на все отвечает. Хотя, безусловно, это совершенно не так, как мы сами знаем.
А как быть с какими-то априори конфликтными ситуациями, да, когда города нужно решить, где разместить новое кладбище или мусорный полигон? Есть какие-то вообще сценарии решения общественного договора по таким темам?
Да, есть, наверное, в каждом городе какой-то есть главный вопрос, который связан с какой-то странной или не странной ситуации, случившейся много лет назад, который вот там наболел. И сейчас генеральный план здесь ни при чем, но решить вопрос надо, потому что иначе ты, в принципе, не найдешь какого-то понимания у людей, или нужно попытаться не решить, а найти какое-то отражение этой проблемы в генеральном плане, каким-то образом ее затронуть и так далее. И, как я говорю, в разных городах разные ситуации, но чаще всего, когда ты начинаешь вот этот процесс общения с людьми, когда они начинают понимать, что такое генеральный план, зачем он нужен и что решает, и когда случается ситуация, то глобальная городская проблема все-таки находит какое-то отражение, либо полное там, включение, и генеральный план действительно здесь решает вопрос или может каким-то образом решить, либо это какая-то часть этого вопроса, то люди, как ни странно, достаточно адекватно относятся к тому, что если мы берем условный мусорный полигон, нужно разместить где-то. Люди начинают думать, где его разместить, почему, как. То есть начинается решение вопроса, когда все стороны понимают, что каким образом, где и почему это может быть, в каком объеме отражено в этом проекте. И вот сложности с тем, что давайте условно ничего не делать, а просто те подумаем о хорошем, и проблема решится.
У нас нигде нет мусора.
Я, по крайней мере, не помню именно таких проблем, которые насущные, которые настоящие.
Но есть, ты можешь привести другие примеры, когда прямо конкретные, вот из тех городов, с которыми тебе приходилось работать?
Условный Владивосток, в котором есть огромная проблема с зелеными озеленениями, зелеными насаждениями, вообще какой-то присутствием чего-то выше 1 метра и зеленого, похожего на дерево в городе, очень большая. Там очень мало подходящей для жизни территории на этом месте, где город образовался. Все застроено, естественно, очень дорогая земля, и примерно мы понимаем диспозицию, а там, где растут деревья, там жить невозможно. Но потихоньку люди начинают и туда добираться. И людей это очень сильно беспокоит. И мы понимаем, что там генеральный план не решает вопроса захвата сквера, какого-то вырубки его и так далее. Генеральный план вообще очень мало вопросов решает конкретно. И поэтому, когда мы с жителями начали обсуждать, и, конечно же, этот вопрос там стал самым главным, что нам делать. У нас вот есть сквер, по-моему, Бестужева улица, там огромный конфликт, мы готовы сжигать и убивать. То в процессе общения и представления того, что может сделать здесь генеральный план, для людей становится очевидным, что да, мы можем обозначить здесь зону какой-нибудь Р1, там, если про ПЗЖ говорить. Но это не решит проблемы того, что эта земля уже продана, передана, и она в личном пользовании какого-то местного депутата, и он сможет сделать здесь все, что угодно, завтра или послезавтра. И люди понимают, что окей, на этом фронте мы нашли понимание, мы добились того, что вот в этой плоскости проблема решилась, насколько она могла. Здесь плохого для нас не устроили, но дальше, условно, воевать нужно в других фронтах и продолжать эту деятельность. Но когда есть другая часть, когда вопросы становятся такими общегородскими, но касаются не... Но они не, ну, как бы сказать, не то, что не настоящие, они не вот такие понятные и ясные. Например, как с вырубкой деревьев, с каким-то размещением кладбищей, заводов, которые будут убивать кого-нибудь и так далее. А, например, вопросы того, что 50 лет назад земли, которые принадлежали Академии РАН, были переданы другим людям, потом проданы 50 раз в другое место, забыли про тот документ и так далее, и так далее. И вот где-то здесь огромный-огромный конфликт в городе есть, который абсолютно других людей, как бы, ну, в большинстве, как бы не сильно волнует. Он не общегородской, не такой, знаете, на который люди готовы с такой открытой душой любой человек на улице спросить, типа, озеленение нужно или нет. Он скажет, конечно, да. А вот с этим вопросом сложнее. И таких вопросов достаточно много возникает. И вот с ними работать гораздо сложнее, когда есть две условно одинаково претендующие на решение вопросов две противоположные стороны на действующих лицах в городе, с ними гораздо сложнее, потому что здесь нет условной стороны добра, а есть две части общества, которые ну, вот так пришли сейчас к этому моменту с этим вопросом. Вот эти вопросы самые сложные. И это всегда какой-то компромисс, который вот вырабатывается у команды, которая принимает решение, в итоге у заказчика, который нужно в какой-то момент принять и обосновывать для себя и для тех, кто на этот процесс смотрит со стороны.
Роман, тогда еще вопрос, он частично затрагивает вот эту ситуацию, которую ты описываешь. Вот на публичных слушаниях ты рассказал о методике, как ты работаешь с горожанами, как собирается запрос у жителей города. Но ведь участниками тоже являются и застройщики. Как ведется работа с застройщиками, которые реально являются владельцами участков земли, на которых появляются какие-то пятна функционального использования? Как с ними проводится работа? Это тот же формат или другой? Как с ними происходит работа?
Да, я говорил скорее не о публичных слушаниях, а о процессе, в принципе, протекающей параллельно разработке проекта. То есть это такая текущая работа с жителями, заинтересованными сторонами. И сюда, конечно, тоже входят и застройщики, и когда ты приходишь в город, ты понимаешь, что есть вот такие действующие лица. Среди них, конечно, и застройщики, которые обладают политической силой, экономической. И, безусловно, без учета и представления о том, чего они хотят и как планируют развиваться, и не без какого-то прихода с ними понимания того, что можно было бы делать, а чего нельзя, сложно достаточно. И, наверное, здесь тоже один из таких главных конфликтов российских городов в том, что у нас чаще всего застройщики, ну, это ни для кого не новость, они диктуют развитие, если это можно назвать, города. Потому что чаще всего застройщики, они связаны очень тесно с какими-то лицами, принимающими решения на территории. Часто это самый понятный для регионов, для людей в регионах, да и вообще, в принципе, для всех людей в стране бизнес, то есть строить умеют все, и поэтому там конкуренция очень высокая, выживает самый дерзкий, сильный и так далее. То есть там право силы, мне кажется, в этом бизнесе, оно давлеющее, поэтому это накладывает отпечаток на то, что именно такие люди у нас девелоперы. Ну, мы примерно представляем чаще всего, что девелопер — это не то чтобы бандит, Но он мог бы на равных поговорить с бандитом и не плакаться при виде него.
Ну, а вы-то как с ними разговариваете? Да,
Роман, можно визуализировать? У меня сейчас такая картина вырисовалась. Вот Омский институтград, значит, команда во главе с тобой приезжает во Владивосток. Сначала, значит, вы проводите там встречу на 800 человек, где все пришедшие жители Владивостока высказывают свою боль про то, что у них вырубают сквер и все такое. А потом, очевидно, вы идете в какую-то отдельную комнатку, где сидят депутаты городской думы. Они же застройщики, да. И они говорят, как все должно быть на самом деле и что надо нарисовать в генплане. Это так происходит?
Нет. Мы сначала приезжаем и проводим встречи с отдельными группами, которые абсолютно разные. И среди них есть там какие-то активисты, экологи, застройщики и там встречи с каким-то депутатом. То есть это такая сетевая работа, абсолютно не предполагающая 700 человек, которые кричат где-то в зале. Это такая работа на несколько месяцев, когда ты проводишь десятки встреч, лекций, обсуждений, командных работ и так далее, когда пытаешься соединить экологов с застройщиками, бизнесменов с активистами, которые все вместе, они что-то там коллаборируют и договариваются между собой. То есть это скорее работа по построению какого-то, чтобы люди друг друга услышали, поняли, увидели, хотя они до этого никогда друг друга не видели и, может быть, злились друг на друга. То есть это вот такая работа. Попытка создания, но это не речь о создании какого-то сообщества, а попытка скорее такого общегородского диалога, раз есть такой хорошая тема в виде генерального плана. Вокруг нее можно поговорить, и все, кто заинтересован, часто на это откликают. Как выстраивать там диалог конкретно с застройщиками, ну, это всегда мы понимаем, какой уровень диалога чаще всего, да, если вы представите себе в голове диалог с застройщиком, то примерно такой он и есть, какой он выстраивается. Говорит, это всегда у нас уже принято решение, у нас стройка, мы хотим вот это, у нас есть документы, мы решили, это 50 тысяч этажей и так далее, и тому подобное. И здесь у меня нет каких-то готовых рецептов или каких-то лайфхаков, я не знаю, для того, чтобы, типа, давайте вы, застройщики, умерите свой пыл и вместо какой-то хрени микрорайонной будете строить квартальную застройку, красивенькую, 5 этажей, и все будет довольны. Такого, конечно, не бывает. И чаще всего это в генеральных каких-то градостроительной какой-то документации. Если вы знаете там практику, чаще всего у нас в России не заказывают там новые документы. Чаще всего у нас внесение изменений существующих. И опять же практика показывает, что часто это приведение в соответствие современному законодательству миллиона всякой разной бумажек, документов, которые были наприняты, принимали всякого рода инстанции до нас, условно нас, до проектировщиков. Это большая часть работы, когда нужно имеющиеся планы переложить вот в какую-то единую систему. И в этом смысле, да, большинство каких-то решений, если они не вызывают глобальных конфликтов на территории, если это не становится какой-то проблемой, которую профессионалы, проектировщики видят для развития города и для какого-то ужасной перспективы, то часто планы, которые уже были приняты, они кочуют в новую документацию. Поэтому здесь главный вопрос всплывает, который уже не вы у меня хотели спросить, а я хотел у вас спросить. Mm-hmm. Может, не спросить, но задать такой тон о том, что разработка генерального плана, когда или внесение изменений, неважно, любой градостроительный документ глобально, это не час X, когда вот сейчас мы решим, как будем жить дальше. Абсолютно нет. Это в принципе в большинстве случаев в России, если это не какие-то специфические города, это а давайте мы вот нашу всю бумажку, большие разные стопки, сделаем в одной, большой, красивой и современной. И поймем, что же мы вот надумали за эти годы, и прикинем, что вот там могло быть дальше. А вот, в принципе, вот как мы сейчас живем. Не кажется ли вам, что все проблемы развития городов России связаны с тем, что у нас отсутствует перманентная работа, перманентная.
То есть ты имеешь просто в виду, что генплан — это не тот момент, когда нужно все решить, то есть мы ничего не делали, и вот внезапно за несколько месяцев нам нужно договориться обо всем. Город и жизнь в городе — это момент, когда мы постоянно находимся в состоянии, когда мы договариваемся, общаемся, а генплан — это просто такие отсечки, когда мы просто фиксируем, до чего мы договорились на данный момент.
Только в таком духе, да, и в... И в этом смысле вот наша практика, в принципе, российская, когда приглашается или на конкурсе выбирается проектировщик, который как бы должен спроектировать, придумать с жителями и со всеми заинтересованными сторонами, как мы будем действовать и так далее, она, ну, она сталкивается с реальностью, когда в городе текут, происходят различного рода процессы, и они никогда не останавливаются, принимаются постоянные решения, которые, ну, не могут быть отменены, они не могут быть пересмотрены в глобальном смысле вот в день X. И весь этот процесс, он, к сожалению, у нас чаще всего не контролируется. Он у нас вот как раз отдан на откуп девелоперам, которые самые сильные, ну, в плане умения добиться своего, назовем его так. А откуп всякого рода чиновникам, которые как бы отвечают за это, но имея доступ к решению вопросов, возможно, принимают решения, не исходя из интересов города и так далее. Этот процесс идет постоянно, и у нас, и абсолютно у нас, у жителей, и это я себя называю, абсолютно нет доверия к этому процессу. Мы абсолютно его как бы не замечаем, потому что он где-то вяло текуще проходит, и абсолютно не верим в это. И когда наступает день X, нам говорят, генеральный план, все такие, так, что у нас здесь происходит, и открывают глаза и понимают, вау, вот это дела, надо сейчас все переделать, все пересмотреть, все, что было до нас неправильно, потому что мы вообще ничего этого не знали. Оказывается, у нас все роздано каким-то людям, у нас все застроено. Так откуда здесь это взялось? Этого же никогда не было. Посмотрите генплан Советского Союза, тут не предусматривалось, откуда взялось. И в этом, мне кажется, самая большая проблема, что у нас чаще всего нет вызывающего доверия органа, который ведет градостроительную политику.
Ну, мне кажется, ты намекаешь постоянно на городскую думу, на местное самоуправление. Что это за орган?
Должен быть.
Ну, такое... Не то чтобы это подставной вопрос, но мы с Евгением обсуждали эту тему. Я думаю о том, что действительно в идеале вопрос доверия, он как-то в какой-то системе, ну, уже решен. Мы представьте себе ситуацию, если бы градостроительной политикой и вообще развитием города занимались бы люди, вот совсем сумасшедшая мысль. Представьте, если бы горожане могли выбирать представителей на каких-то честных выборах, которые бы входили в состав какого-то органа, допустим, ну какого-то, не знаю, где принимались бы в обсуждении, в дискуссиях, в открытой форме решения о том, как, что, где в городе может происходить, чтобы эти люди распоряжались бюджетом, чтобы эти люди могли доносить мысли, идеи, какие-то размышления жителей до людей, принимающих решения исполнительных органов власти и так далее, чтобы эти люди могли принимать законодательные акты какие-то действующие, имеющие действующую силу. Вот представьте себе такую ситуацию, невозможно.
Что это
прекрасная такое? Ситуация. Но как же нам ее достичь? Подождите секундочку, но ведь это и есть городская дума.
Похоже на то, да? Но кажется, что городской думой у нас может называться кафе, например. Или какой-то паблик ВКонтакте. Но вот такого органа, в котором действительно люди доверяют, и там кто-то выбран, и они в дискуссиях решают, это очень странно. И вот создание... И вот на это, мне кажется, натыкается всегда. И вот какие-то конфликтные ситуации появляются как раз из-за отсутствия вот этого доверия внутри города. И часто появляются какие-то размышления о том, что они создать ли бы нам во время разработки генплана какой-то общественный совет, который будет наблюдать за разработкой генплана, будет обсуждать с жителями там какие-то идеи, привносить их, и вот в этом общественном совете будет, подождите секундочку, а не создали ли мы этот общественный совет на прошлых выборах?
Должны были.
Конечно же, нет. Конечно же, нет. Никто не верит в это. Никто не доверяет никакой думе и так далее. Это сборище, ну, у всех в головах это сборище очень странных людей. И вот эти параллельные какие-то попытки создания точки доверия, которая будет, которой жители будут доверять, которая действительно будет принимать какие-то полезные, правильные, объективные, выработанные в дискуссиях, возможно, не всегда бесконфликтные, но решения, это вот большая часть проблемы, которая появляется. И в принципе, вот когда наш институт, это была одна из условных задач по созданию вот такой точки доверия, когда мы абсолютно независимые люди приезжаем в город и пытаемся вот эти стороны собрать, стараемся доказать людям, что здесь среди нас люди, которым можно доверять, которые не ведут там двойной игры и так далее. И это достаточно сложно, это фактически это квази-инструмент какой-то, квази-институт, который после разработки генплана, конечно же, исчезнет. И люди такие: вау, мы тут договорились вот в этом нашем круге, а куда все исчезло, опять вернулось все на свои места, и где-то в каких-то думах что-то происходит. И это тоже большая проблема, мне кажется.
То есть вы собой заменяли городскую думу, но такое, как муж на час. То есть типа, вы приехали, у вас случилась как бы демократия, люди вам начали доверять, и потом вы уехали.
Ну, если постараться уничижительно высказаться о нашей работе, то примерно так оно и выглядит.
На самом деле, я хочу, наоборот, уважительно высказаться о вашей работе, и то, что ты рассказываешь, безумно интересно. И я-то как раз хотела попросить прямо привести конкретные методики. То есть ты назвал лекции, ты назвал обсуждения, но не в количестве 700 человек, а меньше. Ты вот можешь прямо рассказать подробно, как вы это делали, какими способами?
Я могу рассказать путь юного градостроителя.
Да, можно
так. И в какой-то момент ты понимаешь, что вау, мы собираемся разрабатывать генеральный план Симферополя. Ух ты! И очевидно, большой город, много конфликтов и так далее. Первое, что, кажется, нужно сделать, это понять, кто там живет, что там происходит вообще. Ну, мы в нашей стране сложно себе представляем, что происходит в Омске, в Перми, в Екатеринбурге и прочих местах. Тем более Симферополь. Ну вот, собственно, первое какое-то представление о том, что происходит на территории. То есть ты просто смотришь все всякие новостные паблики, СМИ и так далее, пытаешься понять, что происходит. И параллельно ты какую-то выстраиваешь сеть из людей, которые там действующие лица. Это активисты, оппозиционные политики, застройщики, бизнесмены, все, кто проявляется в городе. Именно поэтому в начале там разговора я говорил о том, что разговаривать нужно не со всеми, если у тебя не художественный жест, типа, или какая-то такая антропология, налет антропологии, налет в виде бандитский, типа, то тебе нужно постараться разговаривать с теми, кто уже немного говорит о городе, хотя бы мыслит об этом. И вот стараешься найти этих людей. Потом, как я действовал, я просто как какой-то хер с горы. И писал этим людям, звонил и говорил: здравствуйте, мы будем вот такую тему здесь начинать, хотим с вами обсуждать, разговаривать, давайте расскажите, кто еще есть, кого стоит позвать, и вот у тебя получается там набор из, не знаю, 200 активных, ну, меньше, где-то больше, 200 активных горожан, у которых есть мысли про город. И дальше ты просто приезжаешь туда на пару месяцев и становишься их не знаю, ну не другом, а каким-то коллегой по городским делам. А для них это интересно, потому что так, тут кто-то приехал, который как будто, ну, у некоторых мысли, что решить все проблемы, например, а другое, у которого есть доступ к тому, что может решить какую-то небольшую проблему. То есть люди видят в себе какую-то часть инструмента для какого-то возможного решения, а тебе эти люди нужны для того, чтобы в своей работе принять более правильное решение, чтобы не обмануться в своих собственных представлениях, чтобы проектировщики не сделали, исходя из своих мыслей, какие-то неправильные выводы и так далее. И вот это такой симбиоз из людей, которые мыслят на территории, людей, которые вот приехали поработать. И в этом, вот в этой точке начинается работа непосредственно с людьми, когда, как мы это делали. Мы находили помещение, чаще всего это независимое какое-то место, это были библиотеки общественные, это были кафе, это были просто какие-то коворкинги, еще творческие пространства. Договаривались о том, что мы давайте здесь будем, вот это будет наш штаб, и здесь всегда можно найти, обратиться как-то сюда можно с вопросами и так далее, и здесь будет постоянно происходить какая-то деятельность. И начинали, ну, разрабатывали программу, которые отражали основные части генерального плана, и условно, мы говорим про условный генеральный план, потому что это может быть любая транспортная документация глобальная, и отражали в нашем условном расписании темы, в которых так или иначе затрагивается больше степени вот этот спектр, какие-то аспекты из него. Но условно мы сейчас говорим про транспорт, про экологию и так далее, и так далее. И вот это такой набор из 10-15 там, лекций-выступлений маленьких от наших специалистов, которые рассказывают, как генеральный план в этой части участвует в каком-то городском преобразовании. И вторая часть всегда – это такая практическая совместная работа. Мы это называли проектные сессии, но вообще может быть любое название, опять же. Кстати, когда жители, так привычно нам, наверное, всем, собираются, делятся на группы и вместе вырабатывают какие-то набор решений для поставленных перед этим проблем городских. И вот в результате у нас набирается какой-то набор из представлений жителей о проблеме. Жители я беру очень широко. Это могут быть абсолютно разные. Мы не говорим, что если житель, то значит без застройщиков или без бизнесменов. Это в принципе.
Горожане.
Горожан, которые здесь обитают. Их представление о проблемах городских, их представление о том, как их решить. И мы все друг другу это показываем, говорим, смотрите, о чем мы договорились, что у нас есть вот такая проблема, и вот пути решения этой проблемы. Принципиально. Понятно, что не 15 квадратных метрах северо-востоку разместить 467 полосок синего цвета. Не в этом суть, а в принципиальном направлении. Как мы представляем, что проблема может, или не проблема, а какое-то развитие может получить та или иная территория или, в принципе, городское какое-то пространство или вообще направление городской политики. И после этого начинается творческая работа проектировщиков, когда нужно профессионально найти профессиональное решение для вот этих обозначенных векторов. Понятно, что не только этим ограничивается работа проектировщика, есть очень много сугубо профессиональных тем, которые, в принципе, жителей мало интересуют, или они не сильно к ним подошли и так далее, там какой-нибудь инженерной коммуникации и так далее. Но вот в этих частях нужно придумать профессиональное решение, реализуемое, которое не упрется в протест каких-то людей, уже здесь принимавших решений и так далее. Опять же, вот поиск компромисса, в первую очередь, мне кажется, я не проектировщик. Но для себя, как для профессионала, ты понимаешь, что я могу это решить вот таким способом. Я вижу, как это видят жители. И вот эта творческая работа по принятию выработки решения профессионального, она заканчивается тем, что это представляется жителям, опять, которые смотрят на это и осмысляют. Ага, осмысляют. Мы, значит, видели вот такую проблему. мы видели такие пути решения, и нам предлагают конкретно вот такое решение. Оно нас устраивает или нет? Давайте обсудим. И вот это еще один этап.
Еще один круг обсуждения.
Включение, да, включение жителей вот в этот процесс обсуждения, когда им нужно не дать оценку профессионализму решения, а сказать, окей, до нас там условно донесли необходимую информацию, и она соответствует принципиальному нашему видению. Или не соответствует.
И если,
конечно,
не соответствует...
среди вот горожан, ну, если не соответствует, то это высказывается и говорится, и среди горожан это не типа такие кузьмичи, которые ходят с авоськой в магазин и обратно, и все. Это профессионалы в своей каждой деятельности, в своем направлении. Кто-то, ну, не все, но кто-то из них когда-то был градостроителем, и теперь. Ну, в общем, там набор достаточно таких интересных людей, чаще всего получается, которые могут достаточно на высоком уровне рассуждать о достаточно широком круге вопросов. И вот в этом обсуждении еще раз проверяется на корректность вот это профессиональное решение. И оно, если оно не устраивает, получается какой-то отпор, типа нет, так нельзя, нет, так это невозможно и так далее, то снова нужно обсудить, вернуться на шаг назад, понять, есть ли обоюдное понимание того, какую проблему мы решали, какие есть ограничения у этого вопроса, и снова придумать профессиональное решение. Возможно, невозможно, вот когда у нас получались какие-то вопросы про условную велосипедизацию Владивостока, понятно, что там рельеф, и, в общем, спорный вопрос, там было большое количество людей, которые очень хотели, чтобы были велодорожки, велоинфраструктура, а это может быть как-то заложено в плане. И большое людей, которые говорили, что это ерунда и так далее. То вот какие-то вопросы, подобные этому, они вычленяют какую-то отдельную тему, в которой приглашаются чуть более подробно проработать и заинтересованные люди, которые профессионально могут оценить это или считают, что могут профессионально оценить, или просто хотят. И здесь происходит более какая-то тонкая работа с жителями, когда они могут при своем желании чуть более глубоко в это погрузиться и поработать с нами, посидеть вместе с нами над картами и так далее. Такое постоянно происходило, когда люди просто условно включались не в разработку, не работу над генпланом, но в большой степени рядом находились, когда профессионалы там размышляли.
Чувствовали свою сопричастность.
Ну, в какой-то круг, широкий круг лиц, работающих. Наверное, это тоже не панацея, тогда пригласили, и обязательно выработается решение, которое сейчас нет, но это вот такой живой процесс, в котором должен быть в итоге какой-то компромисс. И очень важно для проектировщиков, чтобы у них в головах складывалась картинка, которая не нарушает их мироздание. Когда они понимают, так, ну это лучшее, что может быть, я готов за это поручаться, я готов это отстаивать, я делаю хорошее. И в этом вот либо мы доходим до этой точки, либо все снимается раньше, когда жители рады, что принялось на первом этапе, когда им рассказывают, принялось именно такое решение. Если это не так, то нужно дойти до точки, когда проектировщики понимают, что вот это лучшее из решений.
Мы сейчас с помощью ноутбука смотрим прекрасный совершенно мастер-план Омска, где все очень красиво написано и нарисовано, и мы сейчас, наверное, хотим поговорить о нем, но я перед этим хочу спросить, в тех генеральных планах, которые вы делали для других городов, тоже есть такой раздел с исследованием, с таким манифестом о том, как будет жить город, или это была сугубо градостроительная документация?
Ну, нет, естественно, есть та часть, которая закреплена в градостроительном кодексе, там, в общем, у нас все прописано, состав и так далее. Часто есть какие-то местные нормативные документы. И не предусматривает там генеральный план или какие-то другие документы такой схемы, как вот в нашем мастер-плане. А есть концепции пространственного развития или стратегия пространственного развития, которые предполагают и манифест какой-то, если вы откроете, у каждого города сейчас есть, и там будет «Наш город станет научным центром», там вот наши цели. Они примерно одинаковые для всех городов. То есть это можно брать от любого города, перекладывать на другой. В общем, это довольно странная штука. чаще всего. В нашем мастер-плане мы осознанно, абсолютно полностью перепридумывали ни на что из российского законодательства, там, не ориентировались, чтобы это куда-то подходило, чтобы это конкретно куда-то встроилось. А скорее это был набор каких-то хороших, кажущихся нам практик из там, мирового опыта. И именно поэтому, наверное, он стал каким-то непохожим на градостроительную документацию. Это больше похоже на общественный договор, на какое-то общее видение, какое-то вдохновляющее представление о том, где мы хотим жить.
Мне кажется, что амичи, в общем, преодолели вот этот вот комплекс сапожника без сапог и, сделав много генпланов других городов, получили ценный опыт, который решили применить у себя в Омске. Я вижу в мастер-плане, разрабатываемом сейчас генплане Омска, очень ценные, мне кажется, вещи. Во-первых, начали с мастер-плана, который представляет из себя короткий документ, там буквально 30 страниц, без вот кучи воды, который конкретно действительно формулирует видение именно для Омска.
Конституция Омска.
Ну, наверное, можно сказать и так. Есть некоторые вещи, которые родились именно из обсуждений, из каких-то глубинных интервью с людьми, которые, ну, какие-то генерируют омские смыслы, что ли, да? То есть тут как раз-таки не говорится там про то, что город должен быть там компактный, малоэтажный, зеленый, общественный транспорт, а говорится именно про специфику Омска, да, про жизнь у реки, про жизнь в частном секторе, про связь с природой, потому что это один из самых озелененных городов в России. То есть выявляется именно специфические ценности Омска, и на основании их какие-то стратегии формируются, как должен город развиваться, пока что еще без конкретной привязки к местности. Поэтому это короткий документ, потому что там нет карт, схем и кучи детализации. А затем на основании этого разрабатывается уже генплан, в составе которого сделана концепция пространственного развития. Вот она сейчас опубликована, это тоже классный документ, потому что там видно, как какая стратегия реализуется в конкретных картах уже, и оно друг другу соответствует. То есть действительно в мастер-плане манифестировали то, что жизнь в частном секторе в Омске — это ценность, в отличие от других городов, которые застраивают частный сектор, в Омске планируется его сохранять даже в центре города, так чтобы люди получили возможность строить там новое жилье на своих участках, да, и, соответственно, в генплане это уже будет отражено, их жилье будет снабжено достаточным количеством там коммуникаций, дорог и так далее, чтобы все могло функционировать. Поправь меня, если я не прав.
На самом деле, здесь есть небольшой нюанс в том, что ты сказал про сапожника без сапог. И вот этот документ, он не разрабатывался изначально как часть вот этой иерархии градостроительной документации. Он разрабатывался как желание института делать что-то такое интересное для города, исходя из своих компетенций. То есть мы просто сели и подумали над тем, что такого рода документ, в котором снова мысль о городе могла бы быть зафиксирована, он мог бы быть полезен городу. Неважно, для чего именно. Неважно, в идеале, конечно, чтобы это легло в основу какой-то политики городской и так далее. Но, в принципе, когда мы формулируем вот это общее видение и наши ценности, то это может быть использовано как местными политиками, как местными бизнесменами, как какими-то людьми, которые просто в городе что-то делают, так и вот градостроителями, которые, придя в город или начав работу над градостроительной документацией, столкнутся с теми же вопросами, сложностями, проблемами, с которыми сталкивается любой проектный институт в любом городе. А что происходит? Поэтому это была такая инициатива абсолютно института, которая была... У нас есть художник, который часто повторяет фразу, по-моему, китайского какого-то правителя про то, что делай добро и бросай его в воду, или буддистская это какая-то тема.
Это же это что-то мультик было про говорящую это рыбу. Мультик, это очень замечательный мультик. Нет, это армянский мультик. Он очень замечательный. Про делай добро и бросай его в воду.
Так вот, это какая-то вот такая тема, когда вот давайте сделаем. И, в принципе, мы, когда этим занимались, пару лет, мы не то чтобы рассчитывали на какое-то продолжение в виде градостроительной документации. И я очень сильно был, с одной стороны, удивлен и обрадован, когда узнал уже, уехав, и не когда я перестал работать в Граде, что в Омск институт Град выиграл конкурс на разработку. Казалось бы, в принципе, в Омске не очень возможно, чтобы произошло что-то вот нормальное. Но вот произошло, и я наблюдаю за работой коллег. Мне про Град сказать нечего, кроме как очень хорошего, потому что я очень сильно уважаю их и уверен, что они сделают прекрасный документ. И мне кажется, что такой опыт какого-то разработки вот этого видения и представления о городе, он мог бы, конечно, быть применен и в других городах, но опять же здесь встает вопрос доверия, вопрос того, кто будет разрабатывать эту штуку и на основе чего. Потому что, в принципе, это, опять же, если кто-то решает этим заняться, то он либо должен иметь легитимность, либо он столкнется с проблемой того, что «а что вы там напридумали, мы в это не верим». Это чушь, это нас не касается. И в этом смысле Омску повезло, что этим занялся град, потому что, естественно, доверия никаким местным властям нет. Это получился такой отдельный, не зависящий ни от кого, причем в его составе собрались люди, которые каким-то образом где-то в городской среде чем-то занимались, и люди могли представить, что им можно верить. Эти люди смогли собрать более широкий круг людей, которые имеют какой-то вес в городе и тоже верят. И вот удалось создать такую вот конструкцию, в которой, в принципе, из-за отсутствия, понятно, какого-то другой точки доверия, можно доверять. И опять же, то, что у этого не было никакого заказа, у этого не было никакого подоплеки никакой, поэтому здесь негде искать какого-то двойного дна или заложенных каких-то странных решений. Вот условно, то, что ты, Евгений, говорил про частный сектор, это действительно рожденное из обсуждений, которое совершенно не очевидное и вообще очень странное, но для города специфическое решение про сохранение частного сектора в центре города и так далее.
Я верю в успех генплана Омска, потому что в мастер-плане Омска написано «А мечу все по плечу».
Да, безусловно, это лозунг о мече, который супер иронично, и из-за этой иронии, мне кажется, только и существует, пока еще все не повесились, потому что в городе все очень плохо. Спасибо вам большое, мне кажется, у вас очень классный проект, и, может быть, вы своим проектом запустите какую-то, если она еще и не идет, такую большую городскую дискуссию и вообще, может быть, федеральную дискуссию о том, что такое генплан и вообще зачем. Может быть, все нужно делать не так. Так что я вам тоже желаю успехов.